Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарьян.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая, как говорит мой соведущий,
довольно активно обсуждается на портале,
начиная с понедельника. Это очень хорошо, замечу я. Еще будет лучше, если мы так же активно в течение часа будем говорить на тему. А тема-то у нас какая?
А у нас тема, знаете, это слово крутилось на языке, когда мы тему подбирали. Слово это «доколе».
Доколе.
Ну, всем надоело, да, и все, я сейчас не буду говорить о чем «доколе» надоело. А «доколе» — это непосредственный такой вопрос, который имеет отношение к теме, которую мы взяли. Это волокита. Волокита в судах. Доколе это тот вопрос, он в общем-то, риторический, да, ну, его к любому обстоятельству можно применить. Но вот доколе применительно к волоките, это означает, а когда рассмотрят мое дело? То есть, а когда?
Ну, то есть, что суды длятся очень долго, что ли?
Да.
Слушай,
да,
ну это же хлеб для адвоката. Чем дольше суды длятся, тем больше денег он получает.
Ничего подобного. Ничего подобного.
Это миф, что ли?
Это миф, да. Причем миф такой, пришедший к нам из Дикого Запада, ну, я имею в виду из английского правосудия, где в большей степени адвокаты выставляют клиентам почасовую ставку. Ну, mm-hmm. И для них тогда, конечно, какая разница, сколько там это дело продлится, чем дольше оно длится. Если адвокат не заинтересован в исходе дела, ну и такой нет гонорара успеха, допустим, по гражданскому делу, а по уголовным делам гонорара успеха вообще быть не может, ну то есть не предусмотрена такая штука законодательством, что можно поставить в зависимости от результата по уголовному делу там, какой-то гонорар. Вот выставил там какую-то либо фиксированную цену за предварительное следствие, например, или за участие в суде. И вот она такая. Если почасовка, ну, так еще, может, повезло.
Да.
А если это фиксированная, то вот в Уголовно-процессуальном кодексе написано, что предварительное следствие должно быть окончено в течение 2 месяца. Ну, и ты такой аккуратненький рассчитываешь на то, что в течение 2 месяцев вот эту самую фиксированную ставку гонорара, которую получил от клиента, ты ее освоишь. Ну, заработаешь, отработаешь. А тут бах, 1.5 года. И как мне не очень весело от этого сразу становится, потому что ты бросить-то защиту не можешь, а работа у тебя так немножко растянулась. Никто никогда в жизни из просто трудящихся не подпишется под такой трудовой договор, когда приходишь и говоришь, мне эту работу там на 2 месяца, вы мне ее оплачиваете. А тебе говорят, да нет, дружок, ты 1.5 года должен работать. Это я нискольким образом не жалуюсь.
Не, Робин, извините, я вас просто хочу перебить. Не так давно звонила женщина и жаловалась, что у нее был земельный спор, она взяла адвоката, заплатила ему хорошие деньги.
В ее понимании,
да. Ну, в понимании адвоката, если он там согласился, видимо, все-таки.
Ну, то адвокат, может, рассчитывал быстро все.
Да, он сказал, что это дело долго, взял хороший день, потому что это дело не быстро, долго. А что было? Было мировое соглашение.
Ну, мировое соглашение.
За что ему заплатил деньги? Спрашивала она у меня почему. А почему вы улыбаетесь?
Да, ну потому что, видимо, в договоре, ну, как обычно пишется у адвокатов, нет, это не совсем обидно, потому что что такое мировое соглашение? Это воля сторон, в том числе и воля этой женщины.
Ну, это можно было сделать и без этих денег?
Нет, обычно ведь, когда адвокат подписывает договор с клиентом, он указывает, что, ну, если мы ориентируемся на гонорар успеха или там на какую-то сумму фиксированную, мы там пишем, что эта сумма, она отработана считается, когда дело разрешено в пользу доверителя. Mm-hmm. И отдельно прописывается, что дело-то разрешается в пользу доверителя в том числе тогда, когда он согласен на мировое соглашение. Потому что ведь условия мирового соглашения, что это такое? Это, может быть, вполне себе удовлетворяют требования доверителя. Ну, может быть, там какое-то требование несущественное, там оно мимо. А может быть, это взаимные уступки какие-то. А может, в ходе процесса выяснились обстоятельства, о которых, допустим, вот доверитель не знал. Ну, то есть он подает в суд на человека, говорит, он мне должен денег. Ну, так условно какая-то такая история с займом. И адвокат говорит, ну, хорошо, вот там я беру такой-то гонорар. А в ходе судебного процесса получает этот доверитель встречное исковое требование, которое перекрывает вот это и еще с него что-то взыскивает. И он об этом, когда пришел к адвокату, не знал. То есть получается, что он шел за одним, а в итоге может получить совершенно противоположный, диаметрально противоположный и очень негативный результат. И может быть ему очень даже и хорошо, если дело закончится миром. Я уж умолчу про какие-то другие дела, связанные с разделом имущества там, или признанием права там, на какие-нибудь жилые или нежилые помещения. Поэтому здесь такая история, что, в общем-то, доверитель может оказаться просто... зачастую, в моей практике бывало так. А что-то как-то я тебе заплатил, а ты как-то быстро.
Естественно, конечно.
Все это разрулил, да? Но это как...
что так быстро?
Получается, да, как в том анекдоте с зубным врачом, когда говорит, я тебе 80 евро заплатил, а ты все дернул, и все. Он говорит, я мог оттянуть-то и подольше, да, если бы тебе это понравилось. Поэтому тут такая история. Договор ведь это, в том числе между адвокатом и доверителем, это не просто...
Женщины, осадок-то остался, понимаете?
Осадок остался, что она как вроде... А могла бы и подешевле. Да? Да? А с другой стороны, могла бы и подороже, потому что могло что-то не срастись. Так просто повезло. На самом деле ведь мировым соглашением не все дела заканчиваются.
Это само собой.
И если ее это устроило, то значит она выиграла. В процессе, когда... дело заканчивается мировым соглашением, выиграли обе стороны. То есть никто не считает себя проигравшим, поэтому что тут жаловаться-то.
Да.
Вот. А судебная волокита, в России стала она притчей во языцах и породила своих рекордсменов. Вот, например, спор в подмосковном Ступинском суде между двумя гражданками за недвижимость, он длился более 20 лет, еще в СССР начался. И пока шел спор, не осталось ни одного судьи в этом суде, который бы не участвовал непосредственно в этом разбирательстве. Секретари судей за это время уже поженились, детей родили, сами некоторые стали судьями, тоже впрягались в это эпохальное разбирательство. В общем, это дело, оно как переходящий вымпел переходило там, от одного к другому. Да. В Ростовской области, я открыл статистику, посмотрел по рекордсменам, в процессе пользования земельным участком и колодцем, который длился больше 15 лет, каждый судья принял участие от 1 до 4 раз. Судьи менялись, отпуск уходили, болели, рожали детей, но приходили снова, брали это дело, прекрасно о нем знаю. Видимо, там и совещание у них было. И мне вот интересно, я никогда не был судьей, естественно, но я понимаю, что они проводят совещания по некоторым делам. И вот что они говорили по поводу этого дела? Если там все о нем все знают, уже давно бы приняли коллективное решение и разрешили его. Но, видимо, в этом не было какой-то политической воли. Надо сказать, что долгоиграющие суды – это не только российское развлечение. Я лично на Кипре сужусь 9 лет. Подрезали денег, да, со счета. Я же не украл эти деньги, да, поэтому они взяли и подрезали. Просто волевым...
Они это кто?
Они это Кипр, волевым решением.
Вы судитесь с государством Кипр?
Ну да.
Вы проиграете.
Это совершенно очевидно, поэтому 9 лет я и сужусь. Но я рассчитываю пережить их просто, всю эту мятежную республику, да, и в конце концов свои неворованные деньги.
Сейчас на международный скандал будет.
Забрать. Да пусть попробуют. Достаточно уже обидели, просто забрав мои кровные. В Великобритании, кстати говоря, на Кипре как раз британская система правосудия. В Великобритании брат и сестра отстаивали в суде право считать тропинку возле дома личной, а не общественной, 58 лет. Умерли, и так и не узнав, что дело выиграли. Но абсолютный рекорд – это Франция. Там аптекари оспаривали в суде запрет на торговлю антимонием. Знаете, такое выражение еще, антимонию не разводить.
Не разводить антимонию.
Да, вот это как раз оттуда. Потому как вот эту самую антимонию, это сурьма. 100 лет длился этот процесс, потому как врачи подали в суд, говорили, аптекари продают вот эту просто разведенную сурьму, этот антимониум в напитке, и вроде как бы лечит. На самом деле он ничего не лечит, просто вызывает очищение желудка. И врачи подали в 1556 году в суд, а аптекари, они не сдавались, потому что барыши неплохие, они выиграли дело через 100 лет, в 1656. Но не только потому, что справедливость восторжествовала, а просто воля случая. Там в то время правил Людовик XIV, он заболел, врачи ему помочь не могли, и тут кто-то из аптекарей вот это ему набодяжил. Да. И у него раз, и все прошло. И в итоге, видимо, там административным ресурсом они этот, аптекари это дело выиграли.
Вопрос для слушателей какой будет у нас?
Ну, нас интересуют ваши примеры. Вы с волокитой в судах сталкивались и сколько по времени судились?
728-7703, 728-7703, код 8495. Нам интересно знать ваше мнение. Не стесняемся, выходим на связь, а сейчас уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я еще раз напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Пожалуйста, ждем ваши звонки. Рубен Валерьевич, а я вот тут прочел в интернете, что есть два вида судей, которые там досконально все изучают, это значит долго-долго будут идти, и которые просто необходимо как можно быстрее это все спихнуть, ну, обжалуйте, потом это же не мои проблемы. Это так или нет?
Да, да. Судьи разные, хотя я... часто шучу и говорю, что у нас нет разных судей, у нас есть фамилии по названиям судов, там Басманные, Солнцевские, там, Таганские. Но это я шучу тогда, это когда, юмор, да. когда речь идет о заключении под стражу, потому что эти вопросы разрешают не хоть и конкретные судьи, но в основном дежурные, и, в общем-то, все равно. И поэтому, ну, мы их так между собой называем, да, неважно, какая фамилия там у судьи. Да. Когда речь идет о деле там гражданском, допустим, тогда да, тогда можно, так сказать, какие-то индивидуальные особенности увидеть. А вот в деле о рассмотрении ходатайства в виде заключения под стражу, они очень похожи. Вот. Но вот по гражданским делам, да, там надо подстраиваться под конкретного судью. Некоторые...
То есть вы уже с самого начала понимаете, это тягомотный?
Некоторые вот... Понимаете, в чем дело? Очень обидно сталкиваться с судьей низкой квалификации. Вот, к сожалению, такие встречаются.
Ну, да.
Вот я не знаю, ну, как так получается, что откуда они берутся. В основном, конечно, судьи, особенно которые узкопрофильные, ну, то есть, вот он ведет трудовые споры, а ты не ведешь трудовые споры, так, ну, просто как получается, раз и пришел этот процесс, понятно, что тебя там лицом об стол судья может вывозить, потому что он много рассмотрел, много уже получил замечаний от вышестоящих судей, и, соответственно, в этом разбирается. Но бывают такие, которые просто сами начинают разбираться вот в этом деле, впервые с ним сталкиваясь, да, их пугают слова «плавающий залог» или «субординированный кредит», и они считают, что это какое-то преступление на самом деле. А уж если говорить там о терминологии бюджетного кодекса, там, что такое денежное средство, что такое лимиты бюджетных обязательств, это вообще проблема. Это проблема даже не только у судей, то есть некоторые люди работают по профилю и вообще не понимают разницы между бюджетными средствами, да, и основанием бюджетных ассигнований. Это я так вот говорю так легко, потому что у меня такие, ну, дела попадаются. Ну, а сталкиваешься с судьями, которые первое заседание вообще могут не понять, о чем, собственно, речь. А приходится ведь это дело рассматривать. Поэтому, может, и долго.
Да. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем, еще раз напомню, в прямом эфире до 6 часов вечера. Наш контактный телефон 728-7703, код 8495. С нами на связи выходит первый на сегодня эксперт, и это...
Татьяна Проценко, член Совета Федеральной Палаты Адвокатов. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рубен Маркарян на связи, и Роман Щепанский.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, вот мы говорим о волоките, как затягивание процессуальных сроков в суде. Скажите, пожалуйста, вот со стороны Федеральной Палаты Адвокатов, в уполномоченные органы, ну, может быть, законотворческие органы, по данным вопросам и направляется ли обращение и с предложением пути их решения? Ведь, ну, я сейчас не буду перечислять, какие фокусы бывают с процессуальными сроками, вы это прекрасно знаете. Вот что-то Федеральная Палата Адвокатов делает в этом направлении?
Но вы же понимаете, что процессуальные сроки, они и процессуальные нарушения, они индивидуальны в каждом деле. То есть обобщить, что какие-то вот прям нарушения массовые по какому-то одному признаку, ну, достаточно сложно.
Ну, я могу конкретизировать тогда вопрос. Ну, вот есть заключение под стражу у нас на стадии предварительного расследования, допустим, да, ну, 18 месяцев там по особо тяжким преступлениям, да, дальше человек должен выйти. Но можно продлить этот процессуальный срок, потому что вот следователь объявляет 217-ю, то есть ознакомление с материалами дела, и суд дает свыше этих 18 месяцев время. Дальше прокурор не утверждает обвинительное, возвращает следователю, следователь за один день проводит формальное какое-то следственное действие, снова объявляет 217. У меня был случай, когда 25 месяцев сидел по страже там, один. Это же ведь нарушение, это как совершенно понятно, и это провал там в праве.
Ну, к сожалению, по этому поводу есть уже мнение и Конституционного суда. Поэтому здесь уже с этим я абсолютно согласна, что это полнейшее безобразие, и это прямое нарушение, в общем-то, основополагающих принципов уголовного процесса. И это такой, не то что полузаконный, в общем-то, это незаконный такой обход ограничений, установленного статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса, о предельных сроках содержания под стражей. Но, к сожалению, это такая лазейка, которую вплоть до Верховного суда суды считают, что да, это правильно, что так возможно делать. И мы все прекрасно понимаем, что это действительно уловка, что действительно не окончено следствие, не вышли на 217-ю, то есть на стадию ознакомления с материалами дела, что это такой технический шаг, который далее это будет отменено, возвращено, и опять все начнется сначала. И, к сожалению, вот после того, как Конституционный суд высказался по этому поводу, у нас оказывается, что вообще бесконечно можно человека содержать под стражей.
Да, вот именно. Вот. Или что такое разумность сроков уголовного судопроизводства? Если срок не указан, он должен быть разумным. Кассационную жалобу подали, да, она должна быть рассмотрена в определенный срок, но с момента поступления в кассационную инстанцию дела, да, а суд нижестоящий, он говорит, ну, у нас же нет сроков, когда мы дело должны отправить, вот и сиди. И вот они там думают, сидят, никуда не отправляют.
Не только кассационные, апелляционные также. У нас были дела, в которых апелляция через годы, а то и больше года было, рассматривалась. Это, к сожалению, не только по уголовным делам, и по гражданским делам тоже. И, к сожалению, существует масса уловок, которыми судьи пользуются, и в том числе в гражданских делах. Вот сейчас скоро Новый год.
Да.
Спросите у любого юриста, любой юрист, любой адвокат знает, что в декабре с исками обращаться в суд не надо.
Бессмысленно, все равно не назначат
ничего. Бессмысленно, они все будут обездвижены по надуманным причинам, определение это обжалованию не подлежит, никакого смысла обжаловать нет, все знают, что проще еще раз подать или дождаться, когда этот срок истечет. Мы все прекрасно знаем, как у нас такой в гражданском процессе есть такая стадия, как подготовка дела к судебному разбирательству. Называется беседа.
Да-да.
Все прекрасно знают, что никакие беседы практически никогда судьей не проводятся. В моей практике, сколько я дел провела, очень мало, прям по пальцам можно посчитать, где действительно судья проводил полноценную беседу, выяснял обстоятельства дела, позиции сторон, определял предмет доказывания, определял доказательства, которые сторонам необходимо представить и так далее. Это вот прям за 20 лет таких, ну, по пальцам можно посчитать. Все остальное – это просто удобный способ для того, чтобы поставить галочку в картотеке, что якобы что-то по делу делается, а дальше через месяц назначена беседа, а дальше еще через месяц будет назначено судебное заседание. То есть практически эти 2 месяца просто исковое заявление лежит в суде, ничего по нему не делает.
Может, мы как-то все-таки стройными рядами, ощетинившись штыками, пойдем в атаку на вот эти нарушения? Может, как-то проанализируем практику и прямо вот туда, в квалификационную там, или куда там это положено писать? по вопиющим случаям. Но ведь и есть же они. Дадим клич среди коллег.
Ну, на самом деле, да, ВККС в мае этого года высказывалась по этому поводу, по поводу недопущения волокиты по гражданским и по уголовным делам. В том числе там были дисциплинарные производства в отношении судей. Ну, надо понимать еще, что нагрузка судей, она просто колоссальная. Все знают, что, по крайней мере, в Москве задержки судебных заседаний доходят уже до 8-9 часов. То есть если у тебя назначено заседание на 12, условно говоря, 12
ну
часов
да. дня... Сиди привязанный, не ходи никуда, а то и вызовут.
Вполне возможно, что ты в зал судебного заседания войдешь в 23 часа.
Это правда.
А то и позже, да, и такое бывает.
Это правда. Ну, в общем, мы тут проанализируем как раз по итогам радиоэфира и в Федеральную палату адвокатов отчетец представим. Да?
Напомню, кто с нами был на связи.
Спасибо, Татьяна Ивановна. Татьяна Проценко была у нас, член Совета Федеральной палаты адвокатов.
728-7703, наш контактный телефон, код не забываем, 8495. Людмила выходит на связь. Людмила, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, я сейчас в таком отчаянном положении, и вот в связи с чем, я с прогоревшей организацией «Планеты-24» связалась, и они обанкротились, перестали существовать, и, в общем, я обратилась в юридическую службу, такой партии закона. Но вот сейчас, значит, и мне назначили, ну, в общем, очень долго все это происходило, они путались в судах, и вот сейчас, значит, мое дело должно слушаться 17.11 в арбитражном суде Москвы. Но дело в том, что эта партия закона тоже перестала существовать. Она не отвечает ни звонки. Ну, в общем, короче говоря, у меня нет никаких на руках документов, потому что все это было у юриста, который вел дело. В общем, что мне делать, как мне вот быть в этой ситуации?
То есть, а этой партии просто уже нет, что ли? Она самоликвидировалась?
Да. Ну, я не знаю, самоликвидировалась или что. Они перестали отвечать на звонки и, в общем, ничего. Да.
Ну, я так понимаю, что это такое громкое название «Партия закона», скорее всего, это какая-нибудь ООшка, да, это какая-нибудь это фирма, и поэтому к адвокатуре это отношение не имеет. Мой совет, идите в нормальную адвокатскую контору, любую, ну, какая вам больше понравится в интернете, но там, чтобы было написано, что это имеет отношение к адвокатуре. Потому что адвокатура не ликвидируется как таковая, и если адвокат конкретный может может быть прекращен его статус, ну, хотя это крайне редкое явление, но, во всяком случае, кто-то другой подхватит. Поэтому надо идти к адвокату, номер которого указан в реестре соответствующего субъекта, ну, в данном случае Москвы, например, а с адвокатом заключать договор, даете адвокату доверенность. Адвокат идет в этот самый процесс, потому что
партия закона.
Партия закона – это, скорее всего, там какая-то, я же говорю, ООшка, которая, может, и к юристам отношения не имеет никакого. И вы спрашиваете, что делать сейчас? Делать? Да. Я только могу посоветовать, что нужно сейчас сделать. Это как, если бы спросили, вот ходила к одному врачу, а он не вылечил. Ну, идите к другому, так и здесь. Только идите не к шарлатану какому-то, а к квалифицированному специалисту, у которого есть хотя бы пройденные конкретные квалификационные требования. Такими являются адвокаты. Давайте ему доверенность, он идет знакомиться с материалами дела. То есть ничего страшного, что партия закона это умерла вместе с вашим делом, потому что материалы дела, они в процессе... Ну, адвокат не бог, он вам денег не подкинет, поэтому вам придется договариваться. Тем более, если речь идет об арбитражном суде, значит, что у вас хозяйственный спор, а раз хозяйственный, значит, вряд ли у вас получится что-то сделать бесплатно.
Ну, скажите, пожалуйста, а вот то, что назначено заседание, как вот с этой ситуацией быть?
Ну, вы можете... Ну, если вы адвоката туда направляете, он знакомится с материалами дела и заявит соответствующее ходатайство, если ему будет необходимо, время для подготовки. Если вы не найдете к тому моменту адвоката, у нас никто не запрещает гражданам там вести свои дела лично, если оно ваше. это дело. А так, конечно, в арбитражный суд придется отправлять юриста.
У меня на руках ничего нет, никаких документов. Все это вот и исковое заявление, все это составляло.
Ну, вы лично же там истец или кто вы там, истец, видимо, да?
Ну да,
но
да.
Идете с паспортом. Идете с паспортом, договариваетесь по телефону с ознакомлениями, ну, об ознакомлении с материалами дела, вам дату назначают, идете, знакомитесь, снимаете копии, все читаете. И вот эти копии несете к адвокату. Либо наоборот, как я бы рекомендовал, вот эту ситуацию излагаете, адвокат пойдет, снимет материалы, придет, скажет, вот такой план, предлагаю вот такой, судиться будем вот так.
А деньги-то можно вернуть, Рубен Валерьевич, как-то все? Нет?
С кого? С партизан? А может, я их
взяли? Может, они так одно название собирают, деньги закрывают,
исчезают? Да нет, но если речь о мошенничестве идет, это, значит, можно к честному прокурору обращаться.
Это могут быть мошенники или нет?
Конечно, могут. Их сплошь и рядом. Особенно в интернете пишут, там, бесплатная консультация, бесплатная юридическая помощь, мы выиграем ваше дело 100%. Вот это все... Это, как только вы это видите, особенно когда мы выиграем ваше дело, там 100%, или бывшие судьи, прокуроры, следователи, знаете, такие объявления дают, и люди почему-то на это ведутся, хотя совершенно очевидно, ну, нельзя такие вещи писать, еще только написали бы «мы заносим», понимаете? Ну, как да. Вы должны понимать даже, с кем вы имеете дело. Это на вас смотрят просто эти люди, как на дурачков, потому что как бы вы понимаете, что правда не добьетесь, нужно там что-то там занести. А это абсолютно незаконно, как понятно, тем более давать об этом объявление. Ни один адвокат не станет.
Нет, то есть я хочу понять, просто, может быть, эта организация, она собирает деньги, потом она исчезает, потом появляется под новым названием.
И так вот. Слушайте, это очень модная история, и я очень, ну, довольно много знаю персонажей, которые вдруг один раз, пройдя там какой-нибудь свой личный судебный процесс, вдруг возомнили себя юристом. Знаете, как вот ты делаешь ремонт, у тебя что-то красиво получилось, и ты думаешь, я, наверное, дизайнер. И начинаешь там помогать людям там делать ремонты. Хотя у тебя даже профильного образования нет.
Ну, да,
ты учение о Гёте, учение Гёте о цвете даже не читал. И как совмещаются цвета, ты тоже понятия не имеешь. Ну, вот у тебя есть свой вкус. Вот такая история. Так и здесь. Один судебный процесс прошел. Думаю, пойду-ка я сейчас людям помогать. Ну, доверенность выписали и пошел. Ну, сейчас с этим фокусом уже государство разобралось. Приходится в суд, вот в арбитражном, во всяком случае, да, и в суд... Когда в судебный процесс идешь, ну, адвокат показывает удостоверение адвоката, а юрист, который представляет интересы гражданина, да, или там организации, он должен показать, доказать, что он юрист, он должен показать сведения, там, документы о том, что у него есть высшее юридическое образование. Сейчас уже такой фокус не пройдет, когда просто технарь пошел.
Ну, хорошо, но Людмиле, там нашей слушательнице, ей есть шанс обратиться, и как это возможно? Нет у нее себя в кармане, деньги-то можно вернуть все-таки? Можно попробовать, да?
Нет, можно попробовать. Просто она сама явно не справится. И в любом случае нужно идти к адвокату.
Ну, я понимаю, что, конечно. Так, 728-7703, код 8495. Пожалуйста, уважаемые слушатели, тоже рассказывайте свои истории. Мы ждем ваши звонки. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. И на связь с нами выходит второй на сегодня эксперт. Это
Кирилл Титаев, директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Кирилл Дмитриевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А скажите, пожалуйста, вот вы исследуете проблемы правоприменения. Вот несмотря на сокращение сроков рассмотрения, там, указания, что в разумные сроки нужно рассматривать дела, как уголовные, так и гражданские, все-таки не складывается у нас с искоренением волокиты в судопроизводстве. Вот что делать-то?
Ну, я с вами не соглашусь, потому что объективные исследования показывают, что российские суды, во-первых, самые быстрые в Европе, во-вторых, если говорить о гражданских делах, одни из самых дешевых, то есть госпошлины, которые должны уплатить граждане по сравнению со средним доходом, тоже одна из самых низких. И мне кажется, что проблемы, когда граждане в опросах и в других замерах отмечают, что они недовольны судом или прямо говорят о волоките, возникают не потому, что дела реально быстро рассматриваются, а потому что наши суды не умеют, во-первых, просто быть удобными для граждан, а во-вторых, объяснять им смысл тех формальностей, которые являются неотъемлемой частью любого судопроизводства.
А суды должны разъяснить права, а вот особенности вряд ли они должны там кому-то рассказывать. А гражданин, может быть, с низкой правовой культурой, не привыкший идти к юристу, идет сам и поэтому путается. Может быть, поэтому не в судах проблема.
К сожалению, нет, потому что если мы посмотрим на то, просто как устроена там логистика внутри российских судов, дело не в процессуальных правах, а в том, что когда вы приходите подавать иск, просто получать какую-то бумагу. Дело в том, что достаточно большое количество дел у нас разрешается судами вынужденно, потому что чиновники имеют право принимать решения сами, но предпочитают отправить людей в суд. И люди, часто очень небогатые, не имеющие возможности привлечь профессионального представителя, пытаются разобраться со своими проблемами сами. И вот в этой ситуации вы с большим трудом найдете в большинстве судов место, где можно заполнить документы. Вы с большим трудом найдете приемлемые образцы документов для там маломальски нетиповых дел. Когда вы подаете эти документы, вам не разъясняют, каковы ваши дальнейшие шаги и в чем смысл того, что будет с вами происходить. И с этой точки зрения, вообще-то не граждане для судов, а суды для граждан. И эффективное правосудие – это не только такое, которое быстро разрешает дела, но и такое, в котором граждане остаются неудовлетворенными только в том случае, если проиграли. А наши граждане, как правило, остаются неудовлетворенными. Удовлетворенными даже тогда, когда выигрывают.
Ну вот, не знаю, у меня есть опыт судопроизводства, участия в судах немалый в российском суде, но и в зарубежном. Зарубежные суды, да, соглашусь с вами, они немножко, так сказать, по срокам от наших отстают. Но это если говорить о судах гражданских, там семейные споры гражданские, там, а вот уголовные там довольно быстро рассматриваются. А у нас вот история-то какая? У нас большинство, ну, если говорить о статистике, у нас больше всего обращений именно по уголовному судопроизводству в Европейский суд по правам человека. Почему? Потому что ну, недовольны мы не только судопроизводством, но и его результатом. Это первое. А второе, в той же Европе да не пустят просто так гражданина без юриста в суд. То есть процессуальные права отстаивают исключительно адвокат и юрист. А у нас всем разрешено. То есть граждане могут сами. А насколько высоких уровень правовой культуры, ну, тут понятно, что не каждый инженер может отстоять свои права. К врачу-то они ходят. Всем говорят, не занимайтесь самолечением, а вот по поводу судопроизводства почему-то можно.
Ну, во-первых, давайте разделим. Мы подняли две разных, но очень важных проблем. То, что граждане сами защищают себя в судах, это, безусловно, не касается уголовных дел. Да? Все-таки в типовом варианте в российском уголовном деле у нас есть адвокат, хотя в основном адвокат назначен. Но в целом уголовное правосудие – это, конечно, богатейшая тема, потому что здесь мы наблюдаем максимально печальную картину. Как, в общем, общеизвестно, если вам предъявили обвинение, следователь еще или дознаватель предъявил обвинение по уголовному делу, то шансов на то, что ваше дело будет каким-то образом прекращено, у вас сильно меньше, чем единица из 100. На этапе не каким-нибудь образом, простите, что вы будете признаны невиновным, да, что вы будете реабилитированы. Потому что на следствии дела практически не прекращаются по реабилитирующим основаниям, в суде людей не оправдывают. Это базовая проблема, которую мы видим, когда смотрим на российский суд. И именно поэтому и больше обращений в Европейский суд по правам человека, потому что здесь позиция государства, государственного обвинителя, следствия всегда ставится выше, чем позиция гражданина или его адвоката. И люди, разумеется, значительно чаще чувствуют, что их законные права нарушены.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
Да, у нас на связи был Кирилл Титаев, директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Мне понравилось, как Кирилл Дмитриевич говорил, и жалко, что мы его так из-за отсутствия времени прервали.
Давайте, слушатель нас доедет.
С удовольствием, да, еще бы послушал.
Ксения у нас на связи. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я однажды уже дозванивалась к вам, и на данный момент, вот сегодня услышала тему, она очень актуальна для нас сегодня. Поясню, в индустриальном районном суде Перми находится уголовное дело моего мужа Чехановца Николая. кассационные жалобы по делу в защиту Николая поступили в суд еще в августе. Mm-hmm. Но дело все еще лежит в суде и не направлено в кассационную инстанцию.
А, я то помню, есть, да, вы рассказывали там про ваше дело.
Да, да-да-да. Сотрудница отдела, которая отвечает за корреспонденцию, видимо, за отправку Новоселова, сообщила мне, что сроки устанавливает она. И
Новоселова как... устанавливает сроки или кодекс все-таки?
Я говорю, вот, ну, как мне сказали в суде. И несмотря на то, что срок для предоставления возражений на официальном сайте суда 23 сентября и 12 октября, дело находится в суде, значит, сотрудники суда по своей инициативе созваниваются с прокуратурой и так называемой потерпевшей стороной, выясняя, почему от них нет возражения на кассационные жалобы. То есть, по сути, имеет место нарушение права на защиту, гарантированное моему мужу, в том числе и Конституцией РФ.
Ксения, я вам рекомендую, ну, изложить эту историю отдельно, там, обратитесь к нам, и ну, то, что я вижу, это надо уже, видимо, писать в квалификационную эту коллегию для того, чтобы конкретного судью призвать к порядку. Они же ведь руководствуются тем, что срок на отправку кассационной жалобы не установлен, он как бы разумный. Вот. Хотя, вот если говорить о, ну, вот, допустим, жаловаться на приговор. Вот приговор вынесен, да, и, допустим, приговор обвинительный. Закон устанавливает там 10 дней. Ну, 10 дней от момента вынесения приговора там, на апелляционное обжалование. Почему так мало? Почему не месяц, там, не 2 месяца, не 3 месяца? Потому что человек сидит. И надо срочно как бы пересмотреть приговор, потому что ну, нельзя человека держать под стражей. А здесь, получается, в вашем случае там, человека посадили. Вот, есть основания для того, чтобы его выпустить. Но кто-то там, инструктор, инструктор Сидоренкова говорит, да ладно, пусть посидит, пока я тут прокуратуру позвоню, пока они там чай попьют, потом опять же сейчас ковидные ограничения, что пристали, да, я здесь устанавливаю сроки. Да. Вот это есть не то, чтобы там нарушение конкретной статьи, да, ну, там, разумности сроков, потому что, ну как, вот инструктор Сидоренкова или кто она там, как ее там назвали, Новоселова, вот, сама установила разумность этого срока, да, но другое дело, пусть она на минуточку представит, сидит она, сидит ее сын, сидит ее муж, сидит ее брат, да, и вот в тот момент, как только она это представит живенько, пусть это и ночами будет сниться. И вот тогда, может быть, она подумает, что нужно не звонить прокурору, а просто, получив кассационную жалобу, отправить ее куда следует для рассмотрения дела, для пересмотра приговора. Потому что, а вдруг ошибочно человек сидит под стражей? Спасибо, Ксения.
Спасибо, да, Ксения. Вас. Так, да, еще небольшой перерыв, еще есть время. Я просто, Роман Ильич, вспомнил одну историю, когда мне позвонил один мужчина, я объявляю свой контактный телефон, и говорит, Роман, у меня проблемы. Я говорю, ну, давайте рассказывай, я запишу, там, у адвоката будем спрашивать. Он говорит, у меня скоро будет суд, и вот судья у меня женщина. Я говорю, ну, пока проблем-то я не вижу, на самом деле, да, Виктор Роман Ильич? Он говорит, ну, проблема-то не в этом, проблема в том, что она беременна. Я говорю, ну, это не ваша же проблема.
А вдруг его?
Нет, нет, я говорю, не ваша проблема, это ее проблема. Говорит, ну, как это, говорит, у нас сейчас первое там, заседание было, а она на шестом месяце беременности. Я говорю, ну и что, говорит, так она уйдет рожать, потом дело дадут другому, там, суть, там, суть.
Да,
там,
и начнет сначала. И
он быстро там сначала говорит, какой смысл в этом? Тут я задумался, на самом деле-то. А зачем женщине, судье на шестом месяце беременности дает вести там земельный спор, который, ну, не решается за 3 месяца, как я думаю.
Ну, во-первых, у нее не один земельный спор, наверняка там целая куча дел.
Наверное, это, да. Это,
поэтому, да. Поэтому какие-то дела она может рассмотреть, а какие-то, может быть, и не успеет. Ну, во всяком случае, я вам скажу, если по гражданскому делу, это ж не уголовное. Там оно так и да, ну, может, и начнется сначала, но за это время вот эта беременная судья, дай бог здоровья ей и ее ребенку, она соберет доказательства, то есть она все равно работу свою сделает, потому что задача-то суда в чем? Ну, там, реализуя принцип состязательности, определить предмет доказывания и каждой стороне сказать, вот предмет доказывания у нас вот такой.
Угу.
И чем быстрее стороны принесут доказательства своей позиции, как требований, так и возражений, тем быстрее судья примет решение. Вполне возможно, да. Вполне допустимо, что за там, пару месяцев, а то и за 10 дней это судья может это дело разрешить.
А он-то думает, что вполне возможно, что и нет. Понимаете, Роман Валерьевич?
Его же задача принести как можно больше доказательств и быстрее. Потому что судья, в отличие от советского правосудия, в нашем правосудии, в российском, не ищет объективную истину. Нет такой задачи у судьи. Судья реализует принцип правосудия, называется состязательность. Разрешает спор. Вот какие доказательства принесли стороны, вот с такими судья и работает. Просто некоторые судьи, они еще руководствуются вот этим принципом поиска объективной истины и говорят, ну, давайте еще принесите что-нибудь, ну, еще что-нибудь принесите. А есть судьи, которые быстро дела разрешают. И, кстати,
если, и скоро рожать,
на самом деле. Нет, вот если бы я был бы судьей, я бы работал, наверное, так по английскому принципу. Вот принесла сторона, истец или ответчик, какие доказательства. Я установил срок для сбора доказательств. Сказал, ну все, это ваши проблемы, что вы их не принесли. И поэтому все это было бы быстрее. А так у нас вот резину тянут, пытаясь найти объективную истину. Хотя по закону такой задачи нет у судьи.
728-7703, код 8495. Уходим буквально на пару секунд.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Еще 10 минут у нас есть, поэтому вполне успеем выслушать третьего, последнего сегодня эксперта. И кто это у нас сегодня, Роман Валерьевич?
У нас Мария Дьяконова, старший преподаватель кафедры частно-правовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, член научно-консультативного совета при арбитражном суде Московского округа. Вот так. Мария Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Мне очень понравилось, как вы обозначили тему нашей дискуссии «Доколе». И мне вспомнилось, как еще Александр II в судебной реформе 1864 года, да, когда это было, говорил о том, что нам нужно установить скорый суд. И, в принципе, с этого времени, наверное, ничего не изменилось. И, коллеги, я слушала предыдущее выступление, мне кажется, можно дополнить их тем, что у граждан сейчас есть возможность обратиться в суд за компенсацией, если было нарушено их право на судопроизводство в разумный срок. Вот мне кажется, законодательство должно развиваться, ну, в эту сторону, чтобы как-то компенсировать гражданам вот возможную волокиту, да, и то, что у нас происходит в судах порой, да, не всегда, мы не будем обобщать, но бывают такие случаи. Компенсация – это, ну, как правило, в размере от 30 до 70 тысяч рублей по-разному. Обратиться за ней мы можем после того, как наше судопроизводство длится там, более 3 лет, если это гражданское дело, если уголовное – более 4. При этом суд каждый раз будет оценивать, был ли соблюден этот разумный срок или все-таки производство было неразумным.
Вот. Мария Олеговна, вы на радио, а не на телевидении, поэтому вы сейчас не видите мою улыбку. Я вот не могу вас не перебить, ну так по-хорошему, по-доброму, потому как за нарушение разумности сроков суд будет взыскивать в разумных пределах вот эту компенсацию,
конечно,
то есть и одно оценочное там какое-то понятие, ну, не конкретное, и другое. Ну, и плюс еще это будет дополнительный процесс, который тоже неизвестно, сколько будет разумно длиться. Да, но сколько времени вы потратите на это? Может быть, что-то другое существует? Может, все-таки как можно больше конкретизировать сроки. Ну, сейчас вот только что звонила слушательница, Ксения, по-моему, да, которая сказала, что вот судья в конкретном суде не отправляет по уголовному делу кассационную жалобу в вышестоящий суд, в кассационный, потому что не установлен срок на отправку. И судья или там помощник говорит, ну, вот у меня разумный срок, я считаю, что так разумно. А человек под стражей сидит уже там 3-й месяц. Ну, лишний там какой-то. Вот если постановить вот этот срок отправки, да, ну, как положено, вот он в течение там 3 месяцев или там 2 или 1 дело должно быть отправлено. Поступила жалоба, все, отправь. А там уже будешь разбираться. А так сидит она там, ждет возражения какие-то там. Ну, это же уголовное дело все-таки, не гражданское. Там же каждый день под стражей, это же здоровье-то не прибавляет.
Да, это если мы говорим о законных сроках. А если мы говорим о разумных сроках, то они законом не установлены. В отношении законных сроков, конечно, нужно регламентировать сроки направления дела в суд вышестоящей инстанции.
Но вот он как раз и не регламентирован, да, вот это направление
но
дела.
Но это не разумный срок, это законный срок.
Нет, а там нет его, в том-то и дело. Поэтому и суд-то отвечает. Он говорит, мы отправим дело в разумный срок. Есть срок на рассмотрение, есть срок на подачу жалобы, есть срок на рассмотрение жалобы, когда она придет в суд. Но срока на направление дела из суда, который вынес приговор, в кассационную инстанцию нет, поэтому руководствуется разумным.
Поэтому это вопрос уже качества закона, о том, что у нас много дыр в законодательстве. Но именно с категорией разумных сроков это не связано, потому что здесь как раз тот вопрос, который должен быть урегулирован.
Да,
но регулирования нет. И в отношении гражданских дел такая ситуация.
Ну, спасибо большое. Да.
Да, Мария Дьяконова была у нас в эфире, старший преподаватель кафедры частно-правовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, член научно-консультативного совета при арбитражном суде Московского округа.
Слушайте, а Рубен Валерьевич, когда мне позвонила женщина и сказала, что вот мужу показалось, что соседский забор залез на 10 сантиметров на их землю, да?
Mm-hmm.
И он пошел в суд. Я говорю, ну и что? Говорит, суд длился около 5 лет. У мужа был инфаркт. Мы выиграли. Но на дачу он не ездит. Знаете почему?
Надоело, наверное.
Потому что говорит, что если увидит там соседа, у него будет второй инфаркт.
А, инфаркт, наверное, не из-за суда у него. Это, наверное, по какой-то другой причине.
То есть, ну как может длиться почти 5 лет судебный процесс из-за того, чтобы ему показал, что забор соседа на 10 сантиметров перенесен на его... Вот я не могу этого понять.
Ну, потому что, знаете, вот есть такая вещь, она называется заявление необоснованного иска.
Mm-hmm.
А если просто идти в суд ради процесса, то есть процесс ради процесса, ну что такое 10 сантиметров? Да? Ну, если бы речь шла о 10 сантиметрах, там, не знаю, какой-то золотой жилы, ну, может быть, да, там, золотая жила, там, 10 сантиметров.
Ну,
там,
здесь явно не то.
Да, здесь, да. Ну, что такое
Подольский район, я помню, район.
Ну, вряд ли там, да, какая-то нефтяная залежь там идет и прочее. Поэтому это вопрос принципа. А давай-ка я там сейчас соседа накажу. Этот вопрос решается просто там вызовом кадастрового инженера, который там берет линейку там свою эту лазерную или чем там они меряют и говорят, ну, здесь вам не надо судиться, потому что вот этот участок и вот этот участок, да, и вот как бы ты здесь прав или не прав. Если человек смотрит, говорит, ладно, там, сосед, ты давай ты забор перенеси. Тут говорит, так я его поставил уже давно. Вопрос-то может быть в этом, да, я не хочу забор передвигать на 10 сантиметров. Тебе от этого чего? Давай я тебе денег дам. У меня, кстати, было, не помню, рассказывал я в эфире или нет, был очень забавный случай у моего одного приятеля. У него, значит, дача в хорошем элитном месте, mm-hmm. да, и он там построил на выезде из своего этого немаленького участка домик для охраны. И вот этот вот краешком, этот домик для охраны залез на соседний участок там какого-то пенсионера персонального значения, еще в Совмине, в СССР работал. Ну, вот как раз на 10, может быть, на 30 сантиметров. Да? Тот посчитал и говорит, так, вы не имели права здесь строить. Тот говорит, ну, давай я тебе компенсирую, потому что там у тебя все равно ну, участок большой, и 30 сантиметров эти значения не имеют. Там у тебя ни огорода, ни посевов, ничего. Mm-hmm. Ну, просто забор. Mm-hmm. Ну, так получилось, извини, я денег дам. Нет, давай переноси домик. Он говорит, ну давай я тебе куплю у тебя этот участок, тебе там куплю другой, ну больший, да, чтобы тебе
да,
там
да.
Было интересно. Нет. Вот. И вот они так припирались, этот писал на него жалобы, потом, значит, собрался подать в суд, даже подал, участковый приходил там какой-то, говорит, вот тут залезли на территорию. Он говорит, ну судебное дело, пошел в суд. Вот. И я как-то у него был в гостях, он говорит, смотри, видишь, у меня вот с этим соседом забор, и вдоль забора растут сосны. И одна сосна, там остался один пенек. Он, mm-hmm. видишь, он говорит, там такая, ну, в обхват примерно сосна, да. Вековые какие-то сосны у него. Вот, он говорит, видишь, пенек остался. Я говорю, что, сосед тебе нагадил? Он говорит, да нет, ты говорит, не представляешь себе. А, ночью была гроза. Молния ударила да. в эту сосну, да, и сосна кувыркнулась через забор, не повредив его забор, mm-hmm. и шлепнулась на крышу дома соседа.
Так бывает, да.
Сосед написал на него заявление там, в полицию, что вот этот вот кинул на меня сосну. Приехала полиция, ну, видят же повреждения, да, сосна лежит, этот показывает, говорит, сосна, да, моя, но я ее не смог при всем моем желании там, взять ее, там, отпилить и как-то швырнуть. Это произошло вот случайно. Я говорю, слушай, ну вот что это означает? Бог наказал, да? Ну, нормальный человек, ну, не будет из-за 30 сантиметров там как-то лаяться с соседом, да, тем более, который готов денег дать. Но этот вот пошел на принцип. А этот, вроде как бы понимая несправедливость, видимо, воззвал к Всевышнему, Всевышний там запустил молнию и треснул этой сосной по домику. Но вот бывает такая история. Такие очень опасные соседи.
Бывает такая история. Знаете, в завершение хочу сказать, что не так давно мне позвонил один мужчина и сказал, что хочет судиться, и перестали выпускать обои с фольгой. Знаете об этом, нет?
С фольгой?
Да, он сказал. Я не знал, он говорит, а что такое? Говорит, выпускали обои с фольгой. Ну, раньше выпускали, сейчас не выпускают. Это обои от зомбирования. Он хочет идти в суд. Как думаете, долгий будет процесс или нет?
Наверное, у него даже и не примут. Это,
не примут.
Надо как-то обосновать. А просто возможность у суда просто не принять исковое заявление, если оно не обосновано. Если написать, что вот так и так, они не выпускают, ну, так ведь тот, кто выпускает, это же рынок, да, и у него нет обязательственных отношений выпускать для этого конкретного персонажа.
Кстати, неплохая идея. Немало же количество людей покупало либо обои с фольгой, потому что спасает от зомбирования. Вы бы купили, наверное, я же его знаю.
Нет, вряд ли. Я уже от этого отошел, да, уже эзотерикой не увлекаюсь.
Ну все, мы выходим из эфира. Хочу сказать, что встретимся на следующий день. Ну, я даже не знаю, что будет, как будут развиваться события. Здоровья вам.
Доколе.
Будет идти, я не знаю. Я-то привит, и пора и вам прививаться, Рубен Валерьевич.
Да я уж так...
Больше не пущу вас.
Обладаю таким количеством антител, доктор пока не разрешает.
Ладно, сейчас только еще продавать начнете скоро в прямом эфире. Все, спасибо всем, кто был с нами. Я напомню свой контактный телефон 786-7875. С 3 до 4 побудем. Я записываю ваши вопросы. Всем хорошего, теплого вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.